8:02, 27 мая, сегодня среда. Здравствуйте, друзья, YouTube-канал «Разворот», Даша Литвишко.
Антон Рубин, всем привет, друзья. Сегодня среда, действительно все правильно. Я послеживаю немножко за Антоном, пытаюсь понять, правильно он говорит или нет. 27 мая, все сходится пока. 2026 год, ты сказал, 2026 год. 8:02 по самарскому времени, 8:02 по самарскому времени. Все, ты сказал абсолютно верно. Даже то, что ты не сказал, было не сказано правильно. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня будем с вами проводить это утро. Будем просыпаться постепенно. Будем будить ведущих, да? Если они вообще... Если они еще...
Живы.
Нет, пытаюсь вспомнить слово, которое означает, что есть там еще ресурс. Ягоды есть в ягодицах.
Живы.
Порох в пороховницах. Ну да ладно. У нас сегодня будут гости, они будут помогать нас будить тоже и будут помогать нам разбираться в вопросах военного характера прежде всего. Это Давид Шарп, военный обозреватель, рубрика «На два фронта». Я думаю, что удастся нам заглянуть и на Ближний Восток, и на боевое столкновение России и Украины. Я думаю, что мы сможем поговорить даже о НАТО, которое сокращает свое, в котором сокращает свое присутствие Соединенные Штаты Америки, которое при этом тренируется развертываться быстрее в случае нападения России. И также поговорим о странах Европы, которые одна за другой выходят из соглашения о закупке вооружения для Украины. С другой стороны, и само вооружение для нынешней войны нужно как будто несколько иное. Вот это все, эти все вопросы переадресуем Давиду Шарпу, военному обозревателю. Вы, кстати, если хотите, тоже вопросы задавайте. Может сложиться так, что я в чате успею их отсмотреть, отыскать, скопировать себе куда-нибудь, а потом Давиду их передать. А если вы не хотите, чтобы они потерялись, может быть, и донатилкой воспользуетесь. Лукпан Ахмедьяров, журналист, с ним будем говорить про вербовку казахстанцев на российскую войну. И вообще команда Лукпана, они проехали по деревням и весям Казахстана. Именно поэтому довольно долго у Лукпана не было интернета, мы не могли его просто подключить, потому что он был в какой-то глуши постоянно. И вот о том, как из этой казахстанской глуши уходит воевать и убивать за Путина, Лукпан вместе со своей командой сделал фильм, мы об этом поговорим. Я думаю, что новостную повестку Казахстана тоже попробуем подхватить, ту, которая сопутствует этому. Александр Сергеев, научный журналист издания «Тейнварен». «Тейнварен» часто в последнее время у нас появляется, потому что, как вы могли догадаться, довольно часто сажают ученых. Довольно часто сажают ученых, доцентов, людей, так или иначе, с наукой связанных. В этот раз математик оказался в тюрьме на реальный срок из-за донатов ФБК. И это было такое скоропостижное дело. Самым важным его отличием является его скорость, скорость рассмотрения, скорость, с которой человек оказался за решеткой.
Ну и говорить будем не про конкретное это дело, а именно про тенденцию сильно ускорившихся процессов. На примере нескольких таких процессов поговорим как о явлении, как о уже свершившемся факте, и попробуем понять, а что, собственно, изменилось, почему вдруг так резко ускорились все эти уголовные процессы.
Ну, кроме того, у нас для вас много новостей. Новостей российских, региональных. И с региональных, пожалуй, стоит начать.
Я вот пью чабрец.
Нет, ты пьешь не чабрец, ты пьешь чай с чабрецом. Чабрец ты мог бы максимум жевать сейчас, но это было бы очень неловко, если бы
чай,
ты жевал...
А чай, по-твоему, чем от чабреца в этом смысле отличается, Даша?
Ну, во-первых, я же пила этот чай, я вижу, какой чай ты пьешь. А это чай черный с чабрецом.
Да, ну.
Он не просто чабрец.
А ты пила чай, да, именно? Не жевала чай ты?
Я именно пила чай, да.
А чабрец можно только жевать.
Потому что чай – это, кроме самого растения, еще и напиток. У него есть и такое значение тоже у этого чая. У этого слова, простите. А у чабреца нету дополнительного значения.
Это ты так решила?
Довольно сложно пить мяту, пить чабрец.
Почему? Если их заварить, то можно их пить, конечно.
Ну, хорошо. Я, честно говоря, не очень склонна спорить. Я вообще не понимаю, как мы оказались вот в
ты
этой
сюда
теме.
Меня привела зачем-то.
Нет, это ты меня привел. Ты сказал, я пью чабрец.
Да.
Это ты открыл ворота на поляну с чабрецом.
ВПТ пишет, а я в ЛА пью виски. Сидит, хвалится просто каждой буквой этого предложения ВПТ. Просто каждой буквой.
Особенно я.
А я это самое главное хвалебное. Чабрец не чай. Чабрец не чай. В общем, мы не говорим, что чабрец не чай.
Ну как, ну давайте перестанем уже заниматься вот вопросом рассмотрения чабреца, напитков и содержимого твоей чашки. Мы перешли в Самарскую область, мы перешли в блок, который...
А там не растет чабрец, поэтому нечего.
Растет. Растет, кажется. И чабрец растет, и шалфей растет. И мята растет. Так что там можно вполне себе хороший чай собрать.
А еще можно собрать макулатуру и сдать ее для того, чтобы на вырученные деньги закупить гуманитарную помощь для участников СВО. Депутат фракции «Единая Россия» Александр Живакин продолжает пиариться перед выборами, продолжает вести свою предвыборную агитацию, используя акцию «Экопатриот», про которую мы уже рассказывали. Вот эта акция никуда не делась, люди продолжают нести.
Ежегодной акции «Экопатриот» продолжается. Чтобы стать участником акции, достаточно просто принести сырье на пункт приема.
Люди продолжают нести макулатуру, алюминий, стеклотару, старую технику, сдавая ее и как бы помогая экологии, а все вырученные деньги отправляют на войну.
Когда один внук ветеран Великой Отечественной войны пришел с макулатурой, бабушка отправила на встречу к нам. Говорит, знаете, говорит, во время войны, говорит, купола разбирали и перелили на технику военную. Если сейчас, говорит, необходимости эта макулатура поможет в приближении победы, пожалуйста, отнесите к ней. Главная
цель... Куда мы будем лить макулатуру, Даша?
А, ну то есть я пью чабрец, это было такое подведение к Живайкину, чтобы потом нам было понятнее пролить купола. Ну вот еще жевать газету скоро начнется, и тогда точно, видимо, победа настанет. То есть, ну, ведь это же акция, которая призвана замазать всех в этой войне. И получается, что если ты по этой аналогии с рассказанной бабушкой историей трогательной, если ты сдаешь макулатуру, ты как бы приближаешь победу.
А еще мне интересно, а что, пушки и танки у нас были золотые?
Ну, судя по стоимости производства, да.
А судя по исходному материалу из куполов?
Ну, просто хотелось золото кому-то. Ну, понятно, тебе скажут, что их переплавляли, могли продавать, могли, наверное, куда-то добавлять и так далее. Хотя звучит, конечно, как бред бабушки, у которой соединились... В голове два исторических события. Первое – это Великая Отечественная война, а второе – это раскулачивание и раздербанивание церковного имущества. Вот там действительно купола могли сносить и могли их переливать во что-то, в том числе в какие-нибудь слитки для государственного неприкосновенного запаса. Вот. Но как будто бы бабушка попутала.
Лардарин пишет, я прямо сейчас пью чабрец с мятой. Это, наверное, очень вкусно.
Поешьте сколько, кипяточку еще.
Сколько будет весить купол из золота, спрашивают, и сколько можно из него сделать пушек, нам не пояснил Александр Живакин. Но выборы, в общем, продолжают проявлять себя привычным для нас уже способом. Бюджетников гонят на эти выборы. Пока выборы не всенародные, а выборы внутри одной партии, праймерис «Единой России». Все пока вокруг этих праймерис вертится, но вертится прям очень активно. Почему-то им очень важно, как можно больше людей в этом задействовать, как можно больше людей пригнать на эти выборы и как можно больше голосов отдать тем, кому они уже решили их, ну, эту победу на праймерис предъявить.
Знаешь, я когда смотрю за вот этой суетой вокруг праймерис «Единой России», мне кажется, что это такая подготовка «Единой России» к тому, чтобы стать официально, в том числе, единственной партией в России. И тогда, ну, сам понимаешь, выборы в праймерис автоматически станут самыми главными выборами. Никаких партий больше не будет существовать, не надо будет ни с кем больше конкурировать. Такое ощущение, что они, ну, и мы это говорили уже, и это ощущение крепнет, что выборы в праймерис по степени накала, по степени интереса наблюдения за ними заменяют последующие выборы. Следующие выборы, помяните мое слово, будут скучными.
Уважаемые коллеги и жители Новокуйбышевска, я учитель с почти 30-летним стажем и не могу молчать о том, что происходит, написал анонимный учитель из Новокуйбышевска. У нас идет предварительное голосование. Я считаю, что голосовать надо, и это правильно, принимать активное участие в жизни своего города. Но меня и моих коллег настойчиво просят регистрироваться и отправлять скриншоты как отчет. А хуже всего то, что с нас требует проработать эту тему с родителями наших учеников. Мы учим детей честности и порядочности. Мы рассказываем нашим детям, что они могут сами принимать решения в своей жизни. Какой пример мы им подаем? Я считаю, что если участвовать, то делайте это осознанно и голосовать за тех, кому действительно доверяю.
Зачем же вы учите детей честности и порядочности? Они же не смогут жить в том мире, который мы себе формируем, в той России, в той Самарской области, которую мы себе формируем. Дорогой, анонимный, смелый преподаватель.
В общем, в Новокуйбышевске получили бюджетники вот такую методичку о том, не только о том, как принять участие в предварительном голосовании «Единой России», но и где поставить галочки. В первом бюллетене нужно выбрать вот этих кандидатов, в втором бюллетене нужно выбрать вот этого кандидата, ну и так далее по списку. И пятое – нажать кнопку «Проголосовать».
А почему нету в этой методичке пункта нажать набор кнопок для того, чтобы сделать принтскрин и отправить его тому, кто прислал вам эту методичку? Разошли семьи своим знакомым, и тогда у тебя всегда будет
доверяют,
счастье.
Доверяют, видишь, доверяют. Но не только в Новокуйбышевске, конечно, это во всех районах города происходит абсолютно. Вот такие сообщения рассылаются в Жигулевске, в Ставропольском районе, в Нельском районе, отовсюду идут сообщения от бюджетников, что заставляют голосовать за нужных, так сказать, кандидатов всех бюджетников, независимо от того, где они работают. Рассылают методички, информацию о распределении голосов и так далее. В общем, ничего нового, как и на обычных выборах, на внутрипартийных праймерис происходит абсолютно то же самое. Вопрос только один. А вы зачем эти праймерис вообще придумали? Ну, сразу назначьте тех, кто будет депутатом.
В смысле? А как тогда деньги на праймерис зарабатывать? Ты совсем
сразу
что-то?
Положите их себе. Зачем вам промежуточные эти все? Вот эти?
Так не принято. Они культурные люди. За кого ты их принимаешь?
Подожди, праймерис – это относительно недавнее изобретение.
Конечно.
У Единой России. Они же как-то без этого справлялись?
Справлялись, но теперь возникла возможность зарабатывать больше. Антон, бизнес-модель должна развиваться. Ты можешь зарабатывать 10 лет на одних и тех же выборах, но в конечном итоге ты хочешь дальше. Карьерный потолок еще никого до добра не доводил, поэтому политтехнологи говорят: ребята, нам очень нужны праймерис. У всех есть праймерис, а у вас нет. Даст бог праймерис, дайте ты на праймерис. Часики тикают, а у вас еще праймерис не было.
Когда они придумали праймерис, ни у кого в России больше не было праймерис.
Они показывали за пределы России, ты не поверишь. Ну, и не на Северную Корею, могу себе представить. И они говорят: слушайте, праймерис точно надо, это крутая штука. И это такие альтернативные выборы, и зарабатывают на этом денег.
Валерий Ремезов пишет в чате: а в методичке есть кнопка «Послать подальше»? Нет, есть только «Послать куратору» наверняка.
А «Послать вот. Куратора» нету.
К Валерию у меня вопрос. А почему ты в чате сидишь, а не в аэропорту? Вот не там ты сидишь,
Валера. Во-первых, Валера может сидеть и в чате, и в аэропорту. Во-вторых, знаете, Валера сам разберется, где ему сидеть. Только он оказывается в Новокуйбышске. Вот там и баллотируется, пишет Максим Чепурнов. Это, видимо, про конкретного кандидата.
Не знаю, прислушаются ли к голосу вопиющего в пустыне бюджетника из школы Новокуйбышевска. Что-то мне подсказывает, что нет. Что-то мне подсказывает, что все уже давно решено. Кто победит на этих праймерис, кто пойдет дальше на выборы и так далее. Для кого это, этот театр? Но я вижу, как к этому спектаклю подключаются активные люди. Даже блогеры, которые... Самарские провоенные, провластные блогеры, которые топят за новых людей, они подключились к голосованию в праймерис «Единой России» и призывают всех тоже прийти проголосовать, чтобы не победил тот кандидат, которого продвигает власть. Но вы же тем самым, блядь, поддерживаете саму эту процедуру псевдопартии «Единая Россия».
Ну, у них, видимо, нет претензий к самой партии «Единая Россия».
Ну, и это очень странно.
Праймерис – это такое смещение голосования на личный уровень. В принципе, выборы в регионах, выборы в конкретном муниципалитете, они такими и должны быть, по идее, ну, как мне казалось, что вы друг друга хорошо знаете даже в городе-миллионнике, вы уже друг за другом давно присматриваете, варягов нет, и по делам его да воздастся ему. Люди голосуют за человека, которого хотели бы видеть во главе своего поселка, предположим, да? А тут, ну, понятно, что не всегда так получается, а здесь вот как раз праймерис возвращает выборы на уровень личных взаимоотношений.
А в праймерис же только члены партии голосуют, пишет Анна. Какие страны праймерис в России? Я, кстати, не знаю,
нет, как... Нет, не только члены партии. Можно голосовать в праймерис «Единой России», не будучи
Анна
при этом...
Анна пишет про мировой опыт.
Про мировой
опыт. Как в мире происходит. В праймерис участвуют только члены или сторонники партии. Ну, как в Америке, например, это происходит. А у нас для того, чтобы поучаствовать в праймерис любой партии, достаточно зайти на сайт этой самой партии, там зарегистрировавшись, отдать свой голос. Вы можете одновременно поучаствовать и в праймерис КПРФ. У них это называется предварительное голосование. Ладно уж, не придирайте к англицизму. И в предварительном голосовании «Единой России». Если и у новых людей появится праймерис, то и там сможете поучаствовать независимо от ваших партийных предпочтений. Вот чем все они и пользуются. Смысл в этом смысле, конечно, полностью размывается изначальный смысл праймерис.
Думаю еще о том, что это... такой способ вовлечения, может быть, мобилизации людей. Иногда есть задача засушить явку, и мы еще столкнемся с этим перед сентябрем. А иногда есть задача, наоборот, как-то привлечь внимание и мобилизовать. И если уж ты участвовал в выборе кандидата в праймерис, то ты точно пойдешь за этого кандидата, проголосуешь потом на выборах основных.
Может быть. Хотя, может быть, и другой эффект. Всех учителей задолбали уже этими праймерис, заставляя их участвовать, регистрироваться, голосовать, заставлять родителей это делать, что к самим выборам они могут уже настолько забить на все это, устав от этого постоянного гона, что и, может, не дойдут до выборов.
Слушай, ну, лет 25 их уже гонят, некоторых из них. Ну, представь себе, преподаватель, на самом деле, у которого стаж огромный, и который в этой системе живет. И да, он как-то не устает.
Максим пишет. Блин, прекратите гнать на учителей. Их 5% максимум в выборах участвует.
Максим, а на кого нам тогда гнать?
Ну, во-первых, не прекратим.
Перенаправьте наш гнев.
Не прекратим, потому что от количества не зависит, в общем, моральное падение каждого из этих учителей лично. Вот каждый из них совершил глубокое моральное падение на днище, продолжая в этом участвовать. Сколько бы их ни было, я про каждого сейчас хочу сказать. И, ну, важно, что они же не только своим личным участием поддерживают партию «Единая Россия». Они же и родителей туда гонят, заставляют и родителей, и всех родственников детей тоже в этом участвовать. Вообще, не задумываясь о том, а что натворила за последние несколько
лет. Да это я даже не вам сказала, а комментатору. Кто-то другой гнал на учителей, а ты еще не гнал.
А я гоню на них.
Теперь зато Антон такой, в смысле, я еще не гнал на учителей уже 8 часов 21 минута, а еще ни одного гона на учителей не было. И про гон вашему вниманию.
В Тольятти случился инцидент. Сначала это выглядело как бытовая разборка, и я вам об этом даже не рассказывал. Ну, пару дней назад появилось видео, как женщина заметила, что пожилой мужчина привез на автомобиле с прицепом бытовой строительный мусор и стал его складировать на контейнерную площадку мусорную. И она ему сделала замечание, заставила его убрать этот мусор. Но он после того, как немножко поругался,
только убрали, все опять срут.
Послушно загрузил опять все, что выгрузил, опять свой прицеп.
Где я не права?
Правда, пока загружал, он выругался на нее.
Брал все. Все.
Что вы там про русский говорите?
Обосрались.
Обосрались?
Хохлы вас ебут, как положено.
Хохлы вас ебут, как положено. Русские обосрались. И вот это все вот он высказал в порыве гнева за то, что ему пришлось сначала выгрузить весь прицеп мусора, потом загрузить опять весь прицеп мусора. А женщина оказалась...
Патриоткой
и решила это высказывание о русских и хохлах так не оставлять. Поэтому она опубликовала в соцсетях просьбу к правоохранительным органам найти его, принять меры. Найти
его. Она же его уже нашла.
Но он же потом уехал, а она просила полицию найти его и принять меры к нему за то, что он так посмел высказаться о хохлах, которые ебут русских. Полиция, надо сказать, быстро отреагировала. Этот ролик не остался незамеченным в соцсетях. Хотя, бытовой межличностный конфликт, казалось бы, да? Но вот это высказывание про то, что русских ебут, послужило поводом для того, чтобы его нашли, привезли куда надо и потребовали записать извинения. При этом при записи извинений зачем-то заблюрили лицо, хотя на первоначальном видео мы лицо уже видели.
Я гражданин Российской Федерации. 23 мая оскорбил сделанные замечания жительницы города Тольятти, о чем очень сильно, к сожалению, приношу свои извинения. Оскорбил свой народ. За это тоже приношу искренние свои извинения. Я поддерживаю проведение нашими войсками специальной военной операции. Извините меня, я всегда поддерживал, потому что являюсь частью Российской Федерации.
Все мы являемся частью Вселенной. Вот так вынесешь, бывало, мусор, выскажешься случайно. А потом в розовой рубашке видео записываешь с заблюренным лицом, и на лице что-то у тебя. А, может быть, кстати, это они не его поймали. Может быть, они просто какого-то другого деда рандомного отловили и говорят, лицо не похоже совсем. А мы его заблюрим, не переживай. Но он фамилию другую сказал, а мы ее запикаем. Слово ебут мы не запикаем, а слово вот фамилия запикаем. А ради всех участников этого процесса.
Да ну нет, я, конечно, думаю, что это все-таки он. Тем не менее, кажется, извинение помогло, потому что, во всяком случае, на него не стали возбуждать дело о фейках и дискредитации, хотя и составили протокол, административный протокол под 20.1 КОАП РФ «Мелкое хулиганство».
Легко делалось. По нынешним временам очень гуманно. Очень гуманно. Видимо, он даже ни одного дня в спецприемнике не просидел.
Да.
И может продолжать ездить свой контейнер, в смысле прицеп разгружать и загружать. Главное, не высказывать. То есть можно мусорить на самом деле. В целом, если бы он просто эту женщину слушать не стал и вдал бы по газам и уехал бы с пустым прицепом, оставив кучу мусора рядом с мусоркой, у него меньше было бы проблем, чем в данном случае.
Зазуль пишет, а мусор можно выбрасывать где попало? А мы что-то про мусор вообще говорили. Ну, ребят, вы вообще не вкуриваете.
Слушай,
да?
А вот когда я... Все, нет, давай, продолжай.
В общем, во-первых, он мусор выкинул на контейнерную площадку, откуда вывозят в том числе. Должны вывозить как минимум раз в неделю, по-моему, по нормативам. И крупногабаритный мусор тоже. У любой контейнерной площадки, помимо, собственно, контейнеров, обычно есть еще место, огороженное, но не занятое контейнером.
Для
негабаритного мусора. Туда и выбрасывают вот эти всякие двери там и прочее, когда вы меняете, например, окна. А потом приезжает специальная машина, которая должна все вот так, или специально обученные люди. Вы за это платите деньги. Это первое. Второе, а куда ему еще выбрасывать? идти. Вот он поменял дверь у себя в доме. Куда ему ее выбрасывать? Объяснить. Третье. Даже если он вдруг выбросил бы в неположенном месте, это повод, конечно, сделать замечание, но не повод писать донос, понимаете? Ну, есть разница.
Ну, и мне кажется, что донос.
Тем более, что
донос
он мирно...
был написан не про мусор.
И не про мусор вообще, да.
Донос был написан про то, что он сказал, его высказывание.
Мусор-то он послушно опять загрузил и увез. Но их на набережную пошли, даже лето все-таки приближается. Правда, на набережной сняли замки любви и выкинули их в мусорные ведра.
Замки любви?
Еще немножечко про мусор. Возможно, ты замечала, когда жила в Самаре, что на парапете набережной было навешано в определенных местах много замочков, которые вешали влюбленные парочки, что символизировало их крепкую любовь.
Там есть разные варианты. Можно повесить замочек, привязать ключик к воздушному шарику, и он улетит, этот ключик у тебя. Это будет означать, что ваш союз неразрушим. Можно в Волгу кинуть этот ключик, и тоже это будет означать, что попробуйте найдите тот ключ, который подарит вам свободу обратно.
Ну и вот количество этих замочков множилось, росло, все ограды были увешаны, и вот администрация решила избавиться от них, спилила и выкинула все замочки, теперь вот они выглядят так.
Обычная история, абсолютно, Антон, постоянно это делают. Снова и снова это делают. Причем ясно, что Самарская набережная не единственное место, где влюбленные и молодожены вешают замочек, и что есть такие в разных странах, и они появляются, и они множатся, потом их спиливают. Обязательно кто-нибудь пишет, что спилили замочек, символ
теперь
нашей
любовь разрушена,
вечной любви, вот почему у нас столько разводов. Вы статистику по разводам ругаете, а сами
так
замочки
спиливаете.
Именно так. А потом после этого замочки появляются вновь. А где-то появляется специальный стенд для этих замочков, чтобы было удобно его просто обновлять.
Надеюсь, что ваша любовь, друзья, к нашему каналу не разрушится из-за спиливания где-то там замочка. Поэтому вы, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь. Не забудьте написать комментарий после окончания эфира и, по возможности, поделитесь этим эфиром с теми, кому доверяете и кого любите. Это будет посильнее замочка, между прочим, связывать вас и вашего визави. Видишь, я сегодня вовремя очень закончил. 8 часов 29 минут 51 секунда. Еще целых 9 секунд мог рассказывать
совсем
про самарские
новости.
Совсем
ничего в Самаре не происходит, да?
Нет, просто...
Тяжело тебе приходится, Антон,
да,
тяжело.
Даша.
Уже вчера косуля попала в новости.
Подожди, что с косулей?
А сегодня замочек. Нет, хорошо. Я, кстати, когда читала новость про замки... Я изначально ее прочитала как замки, такая, замки любви. Как сложно, я ничего не понимаю. Они выкинули замки любви. Что такое замки любви? Нам нужно расследование. Нам нужно, чтобы ударение проставляли просто в словах постоянно, везде. Для Даши Литвишко специально.
А удобные языки, да, в которых нет ударений? Там не ошибешься.
Языки, в которых нет ударений, имеют по 3 буквы К в своем алфавите, поэтому ошибиться все еще запросто.
Все так.
Пара новостей России, если позволите. Друзья, пока мы ожидаем Лукмана Ахмедьярова, нашего следующего спикера, я думаю, что мы успеем. Начнем про Госдуму. Про Госдуму будет много новостей. Они вообще по-разному нас порадовали, испугали, шокировали и заставили содрогнуться от максимальной степени непринятия. И неприятие тоже. В Госдуме не считают Верховную Раду и офис Зеленского центрами принятия решений. Об этом в интервью парламентской газете заявляет глава комитета Госдумы по обороне. На секундочку, ну не просто с горы кто-то сказал, да? Андрей Картополов целый. По его словам, Верховная Рада центром принятия решений не является. Является он им точно так же, как в России, не является центром принятия решений Государственная Дума.
Ну, расписались просто.
Хотя бы здесь честно. Да какой это центр принятия решений? Вы смеетесь, что ли, сказал Картополов. Какие решения? Мы здесь просто сидим, на кнопки нажимаем, по 500 тысяч рублей получаем.
Это он себя так обезопасить решил?
Получается. А на вопрос, а что же тогда является, что же является центром решений? Ему наверняка вот так в песне задали вопрос. А, по крайней мере, я бы так задала, если бы я по телефону с Картополовым разговаривала, поэтому я в парламентской газете не работала. А, и, ну, это вопрос вообще-то важный, насущный, потому что именно этим центром решений давеча угрожали и Захарова, и Лавров. А чиновник говорит, Картополов, который, что это защищенные пункты управления вооруженных сил Украины. Однако они не в центре Киева находятся. А что это тогда мы комбинированную атаку, в том числе на центр Киева, распространяли? Вот опять-таки недавно. Вопрос, который заставляет задуматься, но на который невозможно найти ответ.
Да весь этот комментарий, который он дал, он вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Лучше бы молчал, но правда, вот, ну, для российской пропаганды было бы выгоднее его молчание. Зачем он вообще открыл рот?
Ну, смотри, тут же ведь такая штука, они хотят и напугать, и при этом напугать не так сильно, чтобы не напугаться случайно самим, а то вдруг начнут как-то, ну, влиять на них.
А то вдруг по Госдуме прилетит.
Да, на опережение по центрам принятия решений в России. Или, конечно, если Госдуму в России кто-то назовет центром принятия решений, я долго хохотать буду. Боюсь, даже колика какая-то начнется. Вот, и как будто бы это такое заявление на опережение, а может быть попытка сглаживания углов. Типа, воу-воу, тут, конечно, Захарова с Лавровым наговорили, но мы не так уж сильно и хотели.
Ну, а мы хотим развернуться, чтобы поговорить про другие новости. Хотим развернуться в сторону Казахстана и посмотреть на то, что происходит там. А оттуда сразу несколько у нас новостей. И все из них мы попросили прокомментировать Лукпана Ахмедьярова, журналиста, который у нас уже на связи. Доброе утро, Лукпан.
Утро, Антон, Дарья.
Ну, на самом деле, в первую очередь мы попросили прокомментировать фильм. Фильм, который Лукпан снимал, и со своей командой в первую очередь говорим про него. Казахстан, так или иначе, не на государственном уровне, но на уровне отдельно взятых людей, участвует в войне России и Украины. И люди из Казахстана вербуются и погибают, убивая. Можете ли рассказать немножко об этом? Эту тему вы препарировали у себя на канале «Просто журналистика». Ссылка, кстати, есть на этот фильм, но немножко о нем хочется поговорить.
Да, это еще в феврале 2022 года, когда война началась. Мы сначала были в шоке, собственно, от самой войны, а второй шок был, когда мы увидели, какое огромное количество людей есть, которые поддерживают эту войну в Казахстане, имеется в виду, среди жителей Казахстана. Ну и потом был не меньшим шоком то, что когда мы обнаружили, что огромное количество людей еще, не то что огромное, но было какое-то количество людей, которые поехало в Россию, заключать контракт с Министерством обороны в качестве добровольцев, и среди них оказались люди, которых там я знал лично, или там через одно рукопожатие я знал, да, как бы, ну вот, из нашего окружения. И в 24-м году у меня и у моего друга Рауля Упорова созрело такое уже окончательное видение, какой бы фильм мы хотели из этого снять, и вот, собственно, мы 4 месяца снимали фильм, который называется «Умереть за Путина», это про то, как граждан Казахстана и Центральной Азии Россия вербует на войну против Украины. И, собственно, это попытка понять, что это за люди, что это за какая у них мотивация, да, у этих людей, которые идут воевать против Украины на стороне России. Как, собственно, происходит механика вербовки, что происходит с ними дальше. И вот, собственно, все это мы показали в своем фильме.
А вот больше вербуют или больше сам вербоваться рад каждый отдельно взятый?
Дарья, там нужно вот смотреть поэтапно. Да? То есть было несколько этапов, либо несколько волн, скажем так, граждан Казахстана, которые пошли воевать против Украины. Первый этап или первая волна – это, собственно, первый год, 2022 год, половина 2023 года, наверное. Это были так называемые идейные. И это, собственно, те, кто посмотрел российский телевизор, кто вот очень сильно был накачан российским телевизором, российской пропагандой. И они абсолютно добровольно на идейных таких щах вот, пошли записываться добровольцами подписывать контракт с Министерством обороны России, чтобы воевать и устанавливать так называемые, ну, с их точки зрения, разумные, добрые, вечные.
Русский, за русский эти мир люди... граждане Казахстана пошли воевать? За какую идею они пошли воевать, я не понимаю.
Вот сейчас я об этом расскажу. Они, да, пошли воевать среди вот этой первой волны. Это были, еще раз повторюсь, добровольцы исключительно, которые пошли воевать за русский мир, да, там вот они посмотрели телевизор, и они искренне вот верили, что идут воевать там против нацистов, фашистов и все такое. Вторая волна, это вторая половина 23-го года и, наверное, вот весь 24-й год, это люди, которые, собственно, уже пошли, они тоже смотрели российский телевизор, но не было у них мотивации либо стимула поднять попу с дивана и поехать в Россию, заключить контракт и действительно пойти на фронт. Но так-то они тоже смотрели, но как бы это были так называемые диванные такие сопереживатели. Что же их подвигло, этих людей, подписать контракт? Это деньги. Начиная со второй половины 23-го года в Казахстане начала активно распространяться в соцсетях и в различных интернет-платформах реклама о том, что можно поехать в Россию, заработать деньги, заключить контракт с Министерством обороны. Именно тогда появляется вот очень много таких фактов, когда супруги поехали в Россию, либо человек поехал в Россию заключать контракты именно с Министерством обороны. Чаще всего супруги. Почему? Потому что у нас на руках есть несколько дел, уголовных дел, которые возбуждались уже в Казахстане, Комитет национальной безопасности, и там есть вот эти вот факты, когда муж с женой поехали в Россию. Почему муж с женой? Потому что очень важно было там подписать контракт с Министерством обороны, указать супругу как получателя денежных средств вознаграждения. Ну, собственно, они это делали, муж ходил на фронт, на войну против Украины, там, естественно, благополучно его утилизировали, а супруга получала эти самые гробовые. Вот. Это деньги. Еще раз повторюсь, вторая волна. Ну и третья волна – это то, что сейчас происходит. Сейчас есть такой микс, когда и деньги – стимул, и второе – это получение гражданства, российского гражданства. Это очень характерно и справедливо для выходцев из Кыргызстана, из Таджикистана, потому что там, в этих двух странах, в отличие от Казахстана, двойное гражданство, ну, наличие российского паспорта у граждан этих стран – это норм. Как бы это не возбранялось никогда, государство на это смотрело сквозь пальцы. В Казахстане у нас двойное гражданство запрещено. И вот поэтому среди тех мигрантов, которые оказались сейчас в Казахстане, их мотивирует получением гражданства в перспективе. И второе – это, конечно же, принуждение. Под принуждением, когда их отправляют на войну. Принуждение, оно бывает разным. Как правило, это всегда, в 90% случаев, это некое уголовное дело, как правило, связанное там, сфальсифицированное там из-за драки в кафе, там, я не знаю, в публичном месте, наркотики, там, боеприпасы какие-нибудь подброшенные в России сейчас, что уж говорить, этого добра валом. Так что вот формируется уголовное дело. Человеку говорят, слушай, ну вот есть перспектива, выбор у тебя есть, либо 8 лет отсидеть в наших в тюрьмах, либо пойти за полгодика снять судимость и денежки заработать. Ну, естественно, человек выбирает второе. Вот, Антон, вы спрашивали по поводу мотивации. Что поехали люди устанавливать в Украину? Русский мир? Типа они поехали воевать за русский мир? Вы знаете, не совсем, наверное. Русский мир, наверное, тоже отчасти, но это больше не русский мир, сколько советский мир.
Допустим, этнически это снимали... русские больше или этнически это тоже казахи?
Этнически это больше русские.
Больше русские.
Если смотреть больше процентов соотношением, это русские. Почему? Потому что основная доля тех, кто с 2022 года уезжал в Россию заключать контракт с Министерством обороны, это, конечно, жители приграничных регионов Казахстана с Россией. Большая часть этих регионов, она населена этническими русскими. И вот, допустим, мы снимали этот фильм, съемки происходили в поселке Карабалык. А, Харабулах, если не ошибаюсь, да? Или Карабалык, я уже забыл. Небольшой такой поселок в Кустанайской области. И чтобы вам было понятно, в каких условиях люди там живут, люди живут в поселке, в казахстанском поселке. А это частные дома, на которых на всех, ну, наверное, 90% домов обвешаны спутниками, тарелками Триколор или НТВ, то есть они смотрят российское телевидение, у них на заборах висят почтовые ящики с логотипом «Почта России», и где-то, наверное, 80% автопарка – это легковые автомобили с российскими госномерами. Ну, вот. Ну и, соответственно, в магазинах вот все это товары российского
производства. Почтальоны «Почты России» туда доходят?
Нет, они туда не доходят. Просто людям очень важно, я не знаю, по какой причине они это сделали, людям было очень важно прикрепить этот почтовый ящик именно с таким логотипом. Я не знаю, опять-таки, откуда они взяли эти почтовые ящики, почему именно такие почтовые ящики они решили прикрепить. Ну вот они у себя вот поставили, вот ты едешь по улице, смотришь, и везде вот двуглавый орел написано «Почта России».
Офигенно.
Ну, то есть
они мечтают вернуться в Россию, да?
В Советский Союз скорее.
Больше в Советский Союз, потому что когда с ними разговариваешь, вот, допустим, мы как раз сейчас вернулись из большой нашей поездки, мы снимаем еще один большой документальный проект, который называется «Казахстан с севера на юг», а осенью мы снимем еще другой проект «Казахстан с запада на восток». И вот сейчас мы проехали практически 3000 километров в одну сторону, проехали, начали вот как раз север Казахстанской области снимать. И это удивительно, наша поездка, она же была как раз... Те дни, когда были вот майские праздники, начинались и так далее и тому подобное. Вот север Казахстанской области, где как раз-таки подавляющее население – это этнические русские, это обязательно поселок. Мы видели раскрашенные на 9 мая машины, какие-то типа автопробеги, там на Берлин, за Родину и так далее и тому подобное. Там обязательно в поселках, там на домах были увешаны красные флаги, там флаги Победы, либо еще что-нибудь. И на юге абсолютно нет этого. То есть люди, ну да, 9 мая как-то отмечают, но вот такого вот победобесия нет. И на севере, мне кажется, что у людей до сих пор осталось вот это вот, в приграничных регионах с Россией осталось у людей желание восстановить Советский Союз. У этого есть экономические причины, но самое главное то, что восстановление Советского Союза, это ностальгия по Советскому Союзу, эта ностальгия имеет олицетворение. Оно олицетворено в образе Владимира Путина, который им шлет месседж, что, ребята, я и есть тот человек, который вам поможет вернуться в Советский Союз. Я верну вам славное прошлое. А экономические причины заключаются в том, что север Казахстана и, наверное, какая-то часть центра Казахстана – это регионы, которые традиционно были промышленные, там когда-то стояли заводы. У людей больше зарплатное мышление. Люди выстраивают свою жизнь вот по такому принципу. Нужна работа, где мне раз в месяц будут платить зарплату.
А лучше два все-таки с авансом.
Ну, с авансом, да. И плюс еще 13-й зарплат, если будет, то вообще как бы...
Не откажемся, нет.
Угу. Да. А на юге это как раз-таки население. Во-первых, там плотность населения выше, а во-вторых, там население больше вовлечено в массовую коммерцию. Там люди как давно уже не оглядываются на государство. Вот все, что... Все, что связано с торговлей, там, производством своей продукции, коммерции, каких-то бизнес-проектов, вот на юге это гораздо больше раз, чем на севере. И поэтому у людей, наверное, нет вот этой экономической привязки государственной, какой-то централизованной такой штуки, вертикали. И, соответственно, у людей, наверное, из-за этого нет уже давным-давно тоски по Советскому Союзу, где гарантированно была вот та самая вертикаль и там какая-то стабильность в доходах и так далее и прочее.
Лукпан, а я правильно понимаю, что кроме того, юг еще и, в принципе, менее русскоязычный? Там меньше говорят на русском, слушают на русском, потребляют контента на русском?
Вы знаете, да, есть такая тенденция, но, естественно, центр и юг Казахстана – это более казахскоязычные регионы. Хотя вроде бы едешь там, ну, то же самое, там, Балхаш город или Аркалык – это в центре Казахстана. Они очень русскоязычные. Но, с другой стороны, Балхаши там недалеко, российская военная часть при Озерске. В общем, это там такой микс. Но, да, но есть такой микс, да. Но есть тенденция, которую вы, Дарья, подметили совершенно верно. На юге, юг у нас казахскоязычный. Ну, в Шымкенте, условно, мы сидели, кушали в кафе, и тут прошли две девушки, на вид абсолютно русские. И они говорили на абсолютно казахском, чистом казахском языке. Я потом не выдержал, поинтересовался, типа, а вы откуда знаете казахский язык? Они говорят, а у нас все здесь говорят. Ну, мы родились здесь, и мы говорим на казахском языке. Вот для
Мне
них это
недавно
норм.
рассказывала девушка из Уральска. Уральск граничит это с Россией практически там рядом. Крайне русскоязычный город, для наших зрителей скажу. Как они оказались в Шымкенте. Она живет всю жизнь в Казахстане, в Уральске. Они оказываются в Шымкенте, делают заказ на русском и понимают, что здесь на русском не говорят. Это тоже такая очень интересная, как эти два языка государственных меняются с, вот, градиентно, причем с движением на юг.
Да. Есть такое. Не, заказ-то в любом случае вас поймут, если вы будете на русском языке говорить на юге, и там будете заказ на русском языке, вас все равно, конечно, поймут и обслужат, это не вопрос. Другое дело то, что да, вот больше говорят на юге, на казахском языке.
А если говорить, вот. возвращаться к нашим решившим умереть за Путина и за Путина поубивать, давайте представим, что утилизации не произошло, и человек по каким-то причинам, заработав денег, вернулся в Казахстан. Я правильно понимаю, что ему грозит уголовное преследование?
Да, есть уголовная статья. Сейчас в Казахстане есть, согласно официальным данным, которые мы получили из Министерства внутренних дел, есть, из Генеральной прокуратуры, прошу прощения, есть 93 уголовных дела, которые инициированы по вот этим статьям наемничество и участие гражданина в иностранном вооруженном конфликте. Из них только 5 уголовных дел инициированы в отношении живых людей. То есть это те люди, которые приехали в Казахстан, здесь были задержаны и, соответственно, привлечены к уголовной ответственности и отбывают они срок за это. Остальные практически 90 дел – это уголовные дела, которые были инициированы по факту доставление в Казахстан мертвого тела человека, который погиб в зоне боевых действий на территории Украины.
Угу. Удивительно, что эти 5 человек, оставшиеся живыми, решили вернуться в Казахстан. Они что, не знали, что им грозит уголовная ответственность?
Вот это я даже не могу сказать. Ну, удивительно то, что они вернулись. Наверняка они знали о том, что есть такая статья. Может быть, думали, что пронесет. Может быть, еще на что-то надеялись, а может быть, масштаб того ужаса, который они увидели на войне, был настолько большим, что они решили, уж лучше я отсижу, и бог с ним, и лучше живым буду. Ну, кроме всего прочего, среди этих уголовных дел, там есть еще уголовное дело, которое было инициировано в отношении 2 граждан Северо-Казахстанской области, которые приехали в Казахстан. Кто-то из соседей узнал, что они были на войне, как-то эта новость дошла до местного блогера, он об этом написал, и эти же 2 благополучно уехали из Казахстана, но уехали они, как вот было написано в материалах дела, уехали они в вагоне из-под угля, и этот канал, ну то есть эту возможность выехать им удалось сделать, потому что они воспользовались покровительством своего одноклассника, который работает в Комитете национальной безопасности по Северо-Казахстанской области. То есть и такое бывает.
Ничего себе.
Своя атмосфера какая-то, да?
Там? Удалось ли тебе поговорить с кем-то из выживших и вернувшихся участников этой войны?
Нет, потому что с теми, кто выжил и вернулся, поговорить я не могу, потому что к ним не пускают, они же находятся в местах лишения свободы. Да, не пусть.
Ну, может быть, кого-то еще не посадили.
Ну, я так понимаю, есть люди, с которыми вы разговаривали в рамках этого фильма.
Да. Чаще всего это родители. Это был один солдат, с которым мы общались дистанционно, который находится в зоне боевых действий на стороне России, он воюет. Ну, он, естественно, имя свое не называет. И он, собственно, когда общался с нами, он все время был в балаклаве. Поэтому как бы даже в лицо мы его познать не можем. Ну, в основном это родственники, родители этих людей, которые отправились воевать на стороне России.
Какая их позиция? Они поддерживают решение в основной части своих родственников? Или все-таки нет?
Вы знаете, те родственники, у которых сыновья, мужья или там отцы, уехали и еще живые, они там воюют, пересылают денежки, может быть, им. У них здесь есть позиция однозначная. Он все сделал правильно, там нужно бить укронацистов, фашистов и все такое. Вот они там вот повторяют фразы из телевизора. Те же, кто получил своего родственника в цинковом гробу и плюс еще не сразу мог похоронить, потому что как только этот останки тела пересекают границу, тут же тело задерживается, доставляется на судмедэкспертизу, и несколько месяцев, там, по-моему, до 4 месяцев выходит на судмедэкспертизу, на ДНК-анализ и прочее-прочее. Плюс их таскают, этих родственников, на допросы в КНБ, и только после этого, наконец-таки, они с горем пополам хоронят своего родственника, так как все документы, связанные с родственником, арестовываются, никаких выплат они со стороны российского министерства обороны не получают. Вот таких родственников, конечно же, позиция диаметрально противоположная. Они говорят, ну, когда мы с ними записывали интервью, практически все они говорили, нет, конечно же, не надо, зря он поехал, мы резко против, там, и так далее, и тому подобное. Когда я спрашивал, отговаривали ли вы его, они говорят, что он уехал так, что мы не знали о том, что он уехал. Mm-hmm. Ну, вот есть такое уголовное дело, опять-таки, которое мы получили на руки из судебного кабинета, скачали. Оно очень такое странное. Это в городе Рудном мама... Это не уголовное дело, вернее, это административное дело. Угу. Судили жительницу города Рудный за мелкое хулиганство, за то, что она побила свою, как будет правильно, сноху, да? Сноху, жену старшего брата.
Ага.
А в рамках этого административного дела выяснилось, что, оказывается, сноха не сообщила ни сестре, ну, ни своей заловке, ни своей свекрови о том, что и она отвезла своего мужа, их сына и брата в Россию, заставила его подписать, уговорила его подписать контракт, получила деньги, вернулась. Вернулась она не сразу, она какое-то время была еще в России, около месяца, вернулась как раз в тот момент, когда пришло сообщение, что ее муж, соответственно, брат обвиняемый, он погиб на фронте. Ну и, соответственно, свекровь и сестренка, они по телефону сначала поругались со своей невесткой, а потом пришли разбираться, и там было что-то вроде легкого мордобоя.
Ну, вообще заслуженно получила.
А как она как можно заставить мужа пойти и подписать контракт в другой стране?
Пан решил вопрос материал... тут задать.
Ну, он видел материал дела, да.
Так, материал дела прям так и написано, что вот сама эта женщина, жена, она говорит, я поехал, я долго уговаривал супруга подписать контракт с Министерством обороны России, нам нужны были деньги. Потом я повезла его в Россию. Прям так написано,
чемодане.
Я повезла его в Россию. Да. Мы там выбрали регион, у которого было больше всего сумма выплат вот этих вознаграждений.
Самару должна была повезти, значит.
Куда?
Самару.
Ну, наверное, да, это Самара там или еще что-то. Нет, кстати, а там почему-то говорилось о том, что она повезла его в Самару, а... записан он был в какую-то часть от Ханты-Мансийского автономного округа. Что-то там, в общем, звучало вот это мало.
Поразительная география.
Да. Ну, вот, я уже говорю, вполне ожидаемо он прожил там недолго на фронте.
Хочу успеть еще вот о чем поговорить. Как на это реагирует верхушка? Как на это реагируют политические элиты? Ведь вообще-то Казахстан в последнее время ведет себя... Ну, экстравагантно, когда заявляет, например, о том, что он продолжатель Золотой Орды и нужно экономику ту же самую притворять в жизнь. А с другой стороны, своенравно, когда все решения России поддерживает и выполняет. Ну, то есть вот буквально недавно у нас было заявление о том, что Казахстан не будет исполнять решение суда Астана по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» Украины.
Это как раз он выполняет решение России.
Наоборот, выполняет, да. А иногда не выполняет, когда тоже не согласен с чем-то. Например, вот сейчас он как бы говорит, ваша война дурацкая, мы людей будем судить за то, что они в этой войне поучаствовали. Есть ли какой-то консенсус по этому поводу?
Консенсуса между Астаной и Кремлем, между Ахурдой и Кремлем, он есть, как мне кажется, потому что, достаточно вспомнить того, что ну, лично я сам фигурант уголовного дела, которое было инициировано как раз-таки потому, что я рассказал о том, как Россия вербует граждан Казахстана на войну против Украины. Уголовное дело инициировано было после моей публикации по статье «Распространение заведомо ложной информации». Несмотря на то, что все доказательства я предоставил, уголовное дело до сих пор не прекращено, и до сих пор оно в таком подвешенном состоянии. И
более того, боишься, что за этот фильм еще одна уголовка прилетит?
Ну так, у меня-то, как в том кино, да, у меня-то все ходы записаны. Пожалуйста, смотрите, вон фильм, все доказательства есть. Я не знаю, как они будут притягивать за уши обвинения, но если вдруг они это сделают, ну, что я могу сказать? Лучшие рекламы для своего фильма я и не придумаю. Поэтому, пожалуйста. Кроме всего прочего, есть еще такая вещь, да? У нас Министерство внутренних дел, и это Саденов, министр внутренних дел, кажется, если не ошибаюсь, и генеральный прокурор недавно выступили в стенах парламента с инициативой о необходимости пересмотра ответственности по гражданам Казахстана, которые принимали участие в иностранных вооруженных конфликтах. Они сказали, что нужно смягчать уголовную ответственность, что нет смысла пополнять тюремное население, что нужно рассматривать возможности привлечения к уголовной ответственности, не связанные с лишением свободы. И в том числе там прозвучало такие вещи, что нужно предусмотреть психологическую реабилитацию для этих людей, там что-то такое, там штрафы и прочее, прочее. Это вот еще одна вещь. Ну и, наконец, сейчас вот мы с вами общаемся, а прямо сейчас в Астану прилетает Владимир Путин. И встречать его будут так, как Астана его всегда встречает так, как не встречает никакого другого президента. У нас всегда во время визита Путина над Астаной пролетает там истребители, пускают из своих вот этих сопл там дымы разного цвета, раскрашивают небо Астаны там цвета триколора, там везде пишут «Ваше превосходительство, господин президент Владимир Путин», там, ну и так далее и тому подобное. Поэтому здесь такая вещь. Да, с одной стороны, вроде Казахстан пытается продемонстрировать какую-то свою самостоятельность в некоторых вещах. И вот там, помните, да, известную фразу Тохаева о том, что мы не признаем спорные территории, как ДНР и ЛНР. А с другой стороны, вот есть такое, когда не сам Тохаев, но устами членов своего правительства и так далее, проговаривается вот такие вещи, что нужно как бы смягчить ответственность для людей, которые поехали воевать за Россию. А кроме всего прочего, мы еще и с Путиным там чуть не в десны целуются у нас президент, и все у них хорошо, они там в таком... Кстати, здесь в Астане они же встречаются каждый раз, потому что у них здесь такая тусовка автократов, да, там Рамемали Рахмонов приезжает из Таджикистана, там этот Мирзиев приезжает с Узбекистана, плюс наш Тохаев, естественно, как хозяин парада. Ну и плюс, если не ошибаюсь, Лукашенко еще должен приехать, и Путин. Так что такая славная компашка собирается.
А есть, Лапан, у вас понимание конечной цели вот этого лобызания в десны? А Казахстану от Путина надо что? И Путину от Казахстана в первую очередь надо что? Рынки сбыта?
Но для Казахстана, вернее, для России Казахстан и вправду очень хорошая, удобная территория для обхода санкций. Если до февраля 2022 года у нас в основном грузовики выстраивались на границе на территории России, потому что огромный грузопоток шел из России. Это были продукты питания, бытовая техника, строительные материалы, ну и много-много еще чего. То сейчас, после 2022 года, обратная ситуация. Это из Казахстана выстраиваются огромные очереди фур на границе, которые везут из Казахстана так называемые товары народного потребления. Они не досматриваются, они только лишь декларируются. Ну и вот уже несколько отчетов я читал разных организаций, и в том числе ЕС, кажется, да, Евросоюзский один документ, где они ставили вопрос о том, что... Не то, что ставили вопрос, они выясняли, что большая часть товаров двойного назначения попадает в Россию с помощью Казахстана, через вот эту самую большую сухопутную границу, которая тянется на 7 500 километров. Что нужно России от Казахстана, это понятно. Что нужно Казахстану от России? Мне кажется, это попытка сохранить мир, с соседом, который ведет себя очень агрессивно. Потому что российский политический бомонд, он периодически, там вот эстеблишмент, там фонтанирует какими-то фразами агрессивными, недружелюбными в отношении Казахстана. Ну, начиная от того, что страна придуманная, там Северный Казахстан – это наш, там Западный Казахстан – это наш, Восток Казахстана – это наш, ну и прочее, прочее. Да. И при этом МИД Казахстана всегда в этих случаях гордо молчит. Никаких нот протеста, никаких возмущений, только общество возмущается. И поэтому мне кажется, что это такая попытка Казахстана соблюсти ту самую свою многовекторную политику внешнюю, про которую Казахстан все время говорит. Когда он одинаково хорош и с Кремлем, и с Пекином, и с Брюсселем, и с Вашингтоном. И вот эта вот попытка усидеть на всех стульях одновременно и со всеми быть хорошими, в том числе и с Путиным, вот, наверное, она и есть та самая причина, почему Ахурда так себя ведет.
Спасибо большое за комментарий. Лукпан Ахмедьяров, журналист, был у нас в эфире. А вот ссылка на фильм «Умереть за Путина» YouTube-канала «Просто журналистика» есть в описании к этому видео. Обратите свое внимание, дорогие зрители.
Хорошего дня, Лукпан. До свидания.
Спасибо, Антон, Дарья. Всего доброго.
Ну что, пойдем к российским новостям. Напомню только, что время 9 часов 3 минуты. Первый час эфира прошел. Если вдруг вы до сих пор почему-то не подписались на канал, то нужно уже наконец это сделать и лайки все вернуть, как было, чтобы были прожаты.
В смысле, было ноль. Изначально. Но никогда в эфире, не было. Ну, когда ты запланировал трансляцию...
Нет, сразу, я сразу планирую с 10 лайками, чтобы...
А ты не можешь сразу с 10 тысячами лайков планировать?
А что надо?
И 80 тысячами просмотров.
Я думал, что это нечестно. Ну, 10 я так, типа, знаешь, на мелочевку на развод кидаю, вот, чтобы заводилось
на
больше.
На развод кидаешь?
Да.
А... Ты на рынке работал в какой-то момент?
Да.
Серьезно?
Майонезом торговал. Ну, а мы продолжим про принятые Думой Российской Федерации решения. Дума приняла законопроект об аресте имущества уехавших россиян без суда и следствия. Да зачем нам эти промежуточные все ходы?
Классно. А насколько нужно уехать, чтобы твое имущество забрали без суда и следствия? Если я в Турцию на 7 дней в All-Inclusive, то как?
То возвращаться уже некуда. Причем приняла в абсолютно турбо-режиме сразу во втором и третьем. Зачем вам эти еще несколько чтений тоже вот? Зачем эти вам предварительные голосования? Зачем вам несколько чтений? Все это, ну, какие-то рудименты. Отжившие уже свое. Пора этот копчик отрубить. Они изначально были придуманы как раз для того, чтобы было время подумать, было время обсудить, было
прочитать.
Время у людей.
Вы видели вообще любой законопроект? Это книжечка. Книжка на сложном языке, которую нужно вычитать.
Чтобы было время у людей, у граждан, прочитать, вынести свои замечания и донести эти замечания через тех, кто представляет их интересы. Так, вообще-то, парламентская демократия изначально задумывалась отцами-основателями, что депутаты всего лишь представляют наши интересы, они сами принимают решение, что там принять. И вот, мол, избиратели донесут до своих представителей, до депутатов, до парламентариев, что нужно изменить и как нужно изменить. И они во втором и третьем чтении внесут эти поправки, и тогда все будет идеально. Нахер им не нужно ничего мнение, никакие поправки никуда вноситься не будут. Сразу второе и третье чтение за один день приняли. И теперь
ну, справедливости ради, документ. Прости, справедливости ради, был год до между этого первым чтением и вторым чтением.
Просто не было политической воли, решили, что пока, наверное, не стоит. Теперь решили, что пора воскресить этот законопроект, сильно его расширили при этом. И теперь с 1 сентября можно будет... распространить на физических лиц статью 27.20 КОАП, которая позволяет арестовывать имущество в целях обеспечения наказания. Ранее она действовала только для юридических лиц, а теперь можно и на обычных граждан ее распространить.
Смотри, правильно я понимаю логику? Проверь меня. Я уехала и из-за границы гавкаю на свою
еще
прекрасную родину.
Да.
За это я получаю штраф, предположим. 500 тысяч рублей. Может такое быть? Может. И для того, но я не возвращаюсь в Россию.
Угу.
Соответственно, и денег в Россию не везу. Стараюсь избежать взаимодействия, ну, например, со Сбербанком или Тинькофф банком.
Угу.
И для того, чтобы как-то сыскать у меня эти деньги, государство изымает у меня квартиру и берет
неправильно
этот кусочек.
Ты поняла. Давай, неправильно ты поняла.
Давай,
в описанном, в описанном тобой сценарии уже есть судебное решение о том, что тебе назначен штраф эти 500 тысяч.
Угу.
Вот этот законопроект с 1 сентября говорит, зачем нам ждать судебных решений.
Угу.
На этапе выписывания протокола еще сотрудник МВД увидел, как ты гавкаешь в Ютубе, или увидел, как ты подписываешь в Телеграм-канале что-то против Родины, и составил протокол, который должен будет потом быть отправлен в суд, там он будет рассмотрен, потом ты пойдешь в апелляцию, апелляция подтвердит, что ты должна заплатить штраф 500 тысяч рублей. Все это время имущество уже арестовано. Как обеспечительная мера на случай, если суд признает, что ты должна эти 500 тысяч заплатить. Вот с момента выписывания протокола следаком, который увидел твой пост в Телеграм-канале, он может в этот же день твое имущество арестовать.
Причем не обязательно это имущество должно стоить 500 тысяч. Я продолжаю на нашем примере. То есть если квартира, например, ваша, как уехавшего и гавкающего одновременно, стоит 4 миллиона, а задолжали вы государству 10 тысяч, вас все равно арестуют это имущество стоимостью 4 миллиона.
Все так. Не изымут, пока еще не изымут, а арестуют, то есть запретят проводить регистрационные действия, если это про недвижимость речь. Если это про деньги на счетах, то их арестуют, то есть запретят ими пользоваться. Фактически, ну, юридически у вас эти деньги на счету остаются, но потратить вы их никак не можете, купить себе хлеб на них вы не можете, заплатить штраф с них вы не можете.
А для того, чтобы упростить арест имущества, законодатели исключают из списка наказаний для иммигрантов административный арест и обязательные работы, потому что какие обязательные работы? Работать они не будут, они же уехали дистанционно, они будут что ли? А Вячеслав Володин, спикер Госдумы, говорит об этом так. Те, кто сбежал за границу и оттуда на деньги западных спонсоров призывают к терроризму и экстремизму, оправдывают нацизм, оскорбляют наших солдат и офицеров, должны понимать, ответить за содеянное придется. Это справедливая мера ответственности по отношению к тем, кто цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России.
В общем, продолжаем мы наблюдать за тем, как государство скатывается к отмене частной собственности. Но тоже, это тоже рудимент, кажется. Давно пора признать всю собственность в России. Заводы, квартиры, машины, земельные участки, дачи. Собственностью государственной. Вот. И если вдруг ты уехал, то эта государственная собственность остается государство. Если ты через 7 дней вернулся после своего отдыха в Турции, государство тебе опять...
И в это время не гавкал.
И в это время не гавкал. Правильно.
На деньги спонсоров. Где мои деньги спонсоров?
Где наши западные спонсоры вообще? Вячеслав Володин, дай нам спонсоров. Почему у нас нет спонсоров?
Нет, спасибо, я от Володина спонсора не хочу.
Западных, если он даст тебе.
Я никаких спонсоров от Володина не хочу. А с Володином не дружите, за руку с ним не здоровайтесь.
Вот тебе Кешик Тен пишет. Получила бесплатное образование, медобслуживание, квартиру, без долгов на всю жизнь. После этого свалила за границу и поливаешь говном.
Ведь где не... моя бесплатная квартира? А где мое бесплатное образование? Я-то думала, за него мои родители своими налогами заплатили. Как и за медицину в том числе, как и за школу в том числе. Мне казалось, что это такой круговорот оплаты всех за всех.
Да, за мое образование было оплачено и моей мамой, и моей бабушкой, и мной тоже, потому что я тоже налоги платил в России.
Не с первого раза получилось.
Вот. От государства я никакую квартиру не получал вообще. У меня нет квартиры.
Тут скорее наоборот.
Наоборот было. Я получил от бабушки квартиру в наследство, но государство пришло и изъяло для государственных нужд эту квартиру. Я от государства не получил ничего. Я потерял все от государства, если быть совсем уж точным. Совершенно все потерял. Даже свою собственную родину я потерял из-за этого государства. Поэтому не надо мне рассказывать про подачки бесплатные от государства. У государства нет ничего своего государственного. У государственного все наше, купленное на наши с вами налоги. ваше мышление советско-пломбирное пора, кажется, выбросить на помойку, оно протухло.
У вас пломбир протух и растаял перед этим, скорее всего. Если возвращаться к частной собственности, то частная собственность в России все еще существует. Не существует другого критерия, не существует неприкосновенности от самой частной собственности. Частная собственность вообще-то удобная. У тебя у душ есть какие-то, какое-то имущество, и ты за это имущество еще и налог можешь взимать. Понимаешь, вообще-то для государства частная собственность – это удобный критерий. И обеспечение амортизации имущества все лежит на владеющем этого имущества, а ты можешь требовать уплату налога, например, за владение машиной и пользование автодорогами. Ну так, для примера. Но Россия эту модель как бы еще больше в свою сторону улучшает. Ну, для России эта модель улучшается, для власти эта модель улучшается. Потому что ты и налоги с этого имущества можешь получать, и за какую-нибудь покупку или дарственную тоже определенный налог можешь взимать, если мы говорим о квартире. Но потом, в тот момент, когда понадобится, ты можешь это имущество отобрать без каких-либо проблем. Или даже, смотрите, какие открываются горизонты. Прости, это последняя мысль, и потом мы перейдем дальше. Мы же можем вернуться в Советский Союз и к идее, что квартирный вопрос сильно портит людей. Вот так есть у тебя дача, есть соседний участок. И соседи твоей по даче были не согласны с политикой России и уехали за границу. И участок этот зарастает травой. Зарастает травой. Там борщевик выше головы. И у тебя сердце крови обливается. С одной стороны земля такая пропадает, с другой стороны уже тень от борщевика падает на твою малину. Ну и ты просто думаешь, ладно, посмотрю просто, что в интернете они пишут. Ну вот просто, ну что вот пишут в интернете? А там оп, и, например, сожаление о смерти Навального. Или оп, и заявление о недопустимости ударов по мирному населению. И вот, пожалуйста, уже ты с большей уверенностью, когда ты понимаешь, что эта дача арестована, можешь на этот участок заходить. Он еще не твой, ты уже можешь им пользоваться.
Ну, а я предлагаю развернуться, но не очень далеко. Останемся в России. И поговорим про то, как ускоряются репрессии. Репрессии не только усиливаются и ужесточаются, но и ускоряются. Этот поезд в огне и продолжает набирать скорость. Летит непонятно куда, но точно спидометр зашкаливает. Уголовное дело «Математика» из НИО ВШ Андрея Дымова длилось меньше месяца и побило все рекорды по скорости судебного производства. Об этой тенденции мы попросили поговорить с нами Александра Сергеева, научного журналиста и редактора издания T-Invariant. Здравствуйте, Александр.
Приветствую вас.
Раньше сколько такие дела длились, чтобы понять, насколько этот поезд ускорился?
Ну вот смотрите, в мае закончилось два таких дела. Вот одно дело Андрея Дымова, математика из Вышки, которое длилось с 30 апреля, когда, собственно, было возбуждено уголовное дело, маски-шоу, выламывание двери, после чего, как ни странно, отпустили под подписку о невыезде. И казалось бы...
А дверь-то поставили на место хоть?
У меня нет такой информации.
Подписки о невыходе не было, поэтому...
Я думаю, в таких случаях ставят за свой счет. Вот, ну, как бы, еще как бы не попросили платить за выламывание, да, за вскрытие двери.
Люди работали.
Трудились люди, да. Скорее всего, неурочно.
Вот, и уже 25 мая был приговор 3,5 года за 3,5 тысячи рублей за доначенных в ФБК, ну, то есть по году за 1000 рублей, да, в 21 году. Причем есть информация, что вот Дымов подписался на донаты ФБК в августе 2021 года. И именно в августе 2021 года ФБК был как бы признан экстремистской организацией. Ну, точнее, он признан был немножко раньше, но в августе вступило в законную силу решение. Вот, то есть фактически с первых же дней... Вот кто с этого момента продолжал донатить, а там же были подписки у людей, многим надо было их отменять, если кто-то успел за этим отследить, да, вот, Значит, все это зафиксировано. И ну, у нас есть, например, сведения, пока не проверенные, пока как бы из одного источника, что на самом деле сейчас этот процесс будет весь активизироваться, что количество дел, которые, что называется, находятся в стадии подготовки к запуску, оно измеряется ну, величинами порядка 16 тысяч. То есть это количество реальных донатов туда сделанных после экстремизма. То есть все, что есть, сейчас готовят к запуску. И поэтому ускоряют процесс. Вот я сказал, для сравнения, вот этот процесс длился меньше месяца, фактически там 26 дней. А предыдущий в чем-то подобный процесс, который тоже закончился в мае, это процесс Евгения Онищенко. Он неизвестно точно, сколько длился, предположительно около полугода, но, по крайней мере, известно, что его внесли в список экстремистов и террористов в феврале. И, кстати, закончилось дело относительно на редкость мягким приговором по этой статье, вот по донатам Навальному. То есть его не отправили в заключение, а приговорили к обязательным работам. Судя по всему, это связано с тем, что очень хорошо поработала защита, и были сделаны какие-то шаги, кроме того, когда понятно, что когда есть защита, то можно что-то хотя бы сделать, да? А в данном случае, все, в случае Андрея Дымова, весь судебный процесс занял два заседания, из которых одно было отложено за неявки свидетелей. То есть, по сути дела...
То есть, за одно заседание, на самом деле.
За одно заседание, да. За одно заседание было решено дело. И есть подозрение, что такая скорость, в общем, скоро перестанет быть исключительной. Потому что дел-то много, да, и нужно усиливать репрессии. Вот. Так что мы должны быть готовы к этому. И в этом плане готовы должны быть те, кто донатил, потому что, как бы, посмотрите, что у кого, так сказать, могло быть, потому что с августа 2021 года это, как бы, считается криминал. И тут важный один момент, который вот надо бы донести, что несмотря на большое количество дел, несмотря на наличие, по-видимому, у ФСБ достаточно полной базы данных донатеров, эта база данных сама по себе не является доказательством. Это лишь улика, некая наводка, но не доказательство вины по конкретному обвинению. А собрать конкретные доказательства очень тяжело, потому что особенно на таком сроке 21 год, да, это уже значит, сколько, почти 5 лет, банки не хранят информацию о транзакциях столько времени. Ни по закону, ни просто сами не хранят. Поэтому, скорее всего, точных данных о том, кто и кому и сколько переводил, нету. Есть косвенные некоторые сведения. И в этом смысле...
Ну а разве российскому суду, который не очень сильно волнуется о качестве доказательств, не хватит базы?
Суд до некоторой степени все-таки волнуется о качестве доказательств. Он должен предъявить некоторые вещи. Такое государство пока что еще придерживается некой модели формального легизма. То есть бумажки надо подложить верные. Если нет абсолютно точных каких-то бумажек, то, наверное, совсем, так сказать, не отпустят, но могут существенно снизить санкции. Вот, например, по делу Сергея Абрамова, его обвиняли тоже в донатах ФБК. Дело длилось 2 года. Там еще были фейки об армии, как водится, да? Но донаты ФБК он отрицал, и формально доказать их не удалось. И поэтому в конечном счете наказание не было связано с лишением свободы. Вот, поэтому здесь очень важная штука – не свидетельствовать против себя, не давать признательных показаний, пускай они сами доказывают. Это очень важно, потому что, в каких-то случаях, да, может быть, суд пойдет во все тяжкие и будет без всяких доказательств осуждать. Это уже невозможно предсказать. Mm-hmm. Репрессии, они могут по-разному раскручиваться. Но пока что, по крайней мере, не свидетельствовать против себя. Не предполагать, что они все уже знают, не сдаваться без боя, да? Вот. И да, они сейчас ускоряют процесс. Это значит, что они не дают возможности выстроить линию защиты, собрать все необходимые документы и так далее. Это опять же о чем говорит? Вот того же Андрея Дымова значит, задержали со взламыванием двери 30 апреля, потом отпустили под подписку о невыезде. Что это значит? Это может быть тем малым окном, когда можно попытаться каким-то образом ускользнуть от этой машины. Да, это вряд ли возможно, что называется, легальными способами, но существуют разные каналы. Надо использовать этот механизм. То есть предупреждение. Раньше можно было ждать полгода, год, пока, значит, крутится процесс, потом апелляции. Сейчас еще есть такая практика, что нередко подача апелляции только усугубляет дело. То есть человек подает апелляцию, они говорят, так, давайте пересмотрим дело. Так вы не учли еще вот таких вот отягчающих обстоятельств. И приговор усугубляется. Поэтому...
А это вообще законно усугублять, ужесточать приговор?
Да, в принципе, это законно. Да? Я проверял, если...
Ну, или, может быть, встречная апелляция, насколько я понимаю. Да, еще бывает встречная апелляция. Когда прокурор выходит с решением, что это не законный срок.
Естественно, да, естественно, это не может быть без инициативы прокуратуры, mm-hmm. потому что апелляция может быть по инициативе той и другой стороны или обоюдная. И, соответственно, если одна сторона подает апелляцию, другая тоже может подать апелляцию. И, соответственно, угу. в какую сторону решит апелляционная инстанция, это уже вопрос скорее политический. Вот, поэтому, вот как бы, во-первых, не свидетельствовать против себя. Во-вторых, если дали какое-то окно возможности, чтобы ускользнуть от этой машины, лучше им воспользоваться, причем немедленно, не ожидая, когда обстоятельства улучшатся. Они вряд ли улучшатся.
И вот лучше, на всякий вот случай, не возвращаться в Россию, судя по всему.
Я правильно понимаю, что все, кто донатил после августа, уже сейчас под колпаком, и им всем нужно бежать?
Ну, по большому счету, подозрение такое достаточно...
После августа 21-го года,
да. Подозрение достаточно серьезное. У нас нет достоверной информации, что называется, мы же не имеем прямого доступа к документам, да? Угу. Вот. Но есть признаки, есть люди, которые говорят, что так. Вот. И на этом фоне я еще вот связал бы это с тем законом, который сейчас вот только что тоже в таком же турборежиме принят Госдумой, который, по сути дела, конфискационный закон, позволяет у всех, кто уехал за рубеж и не возвращается под следствие, да, по административным или, значит, уголовным тем более делам, значит, просто конфисковывать имущество.
Только что обсуждали до вас этот закон.
Вот,
да.
И это важный момент, потому что есть такое впечатление, что вот этот процесс сейчас может быть еще и просто способом пополнения бюджета. То есть вот сейчас весь этот массив дел по ФБК вывалят, и если кто остался, значит, его посадят, а кто сбежал, того, значит, ограбят. Вот как бы вилка достаточно неприятная, но...
Люди, новая нефть, а нет, уже старая.
Да, да. Поэтому вот сейчас такая ситуация. Причем, посмотрите, там же ведь ситуация такая, что достаточно, вот по этому закону, достаточно административного протокола по этим делам и составленного без участия самого фигуранта. Если он за границей, то его подпись не требуется. То есть, по сути дела, можно просто так взять и забрать все имущество. Вот выбор плохой, но, что называется, выбор между свободой и, так сказать, грабежом, да, ну, потерей свободы и грабежом, ну, в общем, ну, тяжело принимать, но, наверное, надо.
Тем не менее, я думаю, что многие это, я, к сожалению, я думаю, что это многих побудит вернуться, вот именно этот закон про арест имущества. К сожалению, я думаю, что люди... живущие там пятый год, например, в эмиграции, сталкивающиеся со сложностями, вдобавок обладающие риском потерять свое имущество в России, возьмут да и вернутся.
А что бы просто его не продать?
А можно было бы просто продать. Но здесь каждому в голову не залезешь. Я хотела спросить еще вашего мнения. Вот мы понимаем, что есть такая тенденция на ускорение, плюс вы наблюдаете за подобными делами, за делами против ученых в том числе. Здесь пересекаются два множества. И как вы полагаете, публичность все еще помогает или нет? Вот по донатам ФБК я часто очень вижу такую непубличную позицию обвиняемых.
Я не могу сказать однозначно, в разных ситуациях положения разные. Наверное, после осуждения публичность может до какой-то степени уже помогать, ну, потому что все равно уже терять нечего. А вот до вынесения приговора все очень сильно зависит от того, как идут взаимоотношения адвоката защиты со следствием и с судом, потому что, вот, например, по делу Евгения Онищенко никакой информации не было в публичном доступе, ну, кроме внесения в список экстремистов-террористов, да, в феврале. Все остальное проходило как-то закрыто, адвокат ничего не выдавал, никакой информации, и сейчас, судя по всему, когда приговор вынесен не самый тяжелый, по-моему, там не стремятся к публичности и стараются, чтобы это дело лишний раз не звучало. То есть, вот как бы в этом смысле не защищаться, там не обжаловать как-то, такой мысли нету, потому что можно только ухудшить положение. Вот. Но я хочу сказать, что в то же время, может быть, в каких-то ситуациях, когда человек имеет какой-то значимый, яркий статус, вот, например, Андрей Дымов, он же не просто кто-то, он математик, один из лучших преподавателей Высшей школы экономики. То есть он, у них есть такое формальное определение лучших преподавателей, он входил в этот список в 22-м, 24-м, 25-м годах. У него десятки публикаций по математике в ведущих журналах мировых. Я просто посмотрел список, да, библиографию. Вот, и о нем очень хорошие отзывы там от студентов, то есть реально человек, который, ну, вот по-настоящему двигал науку, да, и тем не менее, вот все это сработало за какой-то один буквально такой шаг, и не знаю, если бы эта информация пошла публично прям с 30 числа, апреля, когда это дело началось. Может быть, это как-то позволило бы затянуть процесс, а затянуть процесс, это значит дополнительное время для защиты, а вот молчание привело к тому, что процесс был сделан в одно заседание, но, судя по всему, никто к этому не был готов, потому что такого не встречалось раньше. Раньше система действительно позволяла месяцами, если не годами, тянуть некоторые процессы и подгонять новые доказательства, менять квалификацию какие-то, в общем, ну, много-много всяких приемов, которыми обладает защита, когда у нее есть на это время.
Даже вот сейчас иногда казалось, что сама система заинтересована в том, чтобы тянуть.
Даже, может быть, и так, потому что, в конце концов, разрабатывать, наверное, большое количество новых дел им было, может быть, не с руки. Но вот сейчас что-то поменялось. Похоже, что сейчас будет ускорение процесса. Трудно сказать, что называется, прогнозы, прогнозировать будущее всегда трудно, да, вот, но признаки того, что этот процесс запускается сейчас, они есть. Надо будет смотреть за ближайшими событиями.
Продолжим смотреть за ближайшими событиями, в том числе и благодаря изданию Teen Variant. Подписывайтесь, читайте. Спасибо большое, Александр, за раннее подключение.
Я рад вам прийти.
Хорошего дня.
Ну а мы после, может быть, пары новостей из России будем переходить к военному обзору. Есть ли у нас еще что-то из Госдумы, что было принято или разрешено? Кстати, так надеются люди в Госдуме, депутаты, что люди будут возвращаться в Россию или оставаться в ней. Но оставаться в ней тоже не всегда безопасно. Уже я начала новость про камень говорить. Мы тогда после военного обзора еще одну новость вам расскажем. Госдума разрешила работникам Центрального банка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Я думаю, что монетками. Соответствующий законопроект единогласно приняли вчера в Госдуме. Также это разрешение коснется Российского объединения инкассации и организации специальной почтовой связи. Финансировать объекты защиты от беспилотных летательных аппаратов будут сами, в свою очередь. Центральный банк, Сбербанк и инкассаторы. Андрей Колесник, член Комитета Госдумы по обороне, говорит, закон принят лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать Родину. Камнем отбросился? Уже хорошо.
Ну, я предлагаю развернуться и поговорить про фронты. Давид Шарп, военный обозреватель, у нас выключается. Давид, здравствуйте, Давид. Спасибо за подключение, хоть и не в совсем привычное время, поэтому директора даже не ждите. Он вас ждал более ранний час.
Да не ждал, я не ждал. Во-первых, здравствуйте, во-вторых, не ждал. Понимаю обстановку, все равно ему привет.
Обязательно передадим, спасибо большое.
В НАТО начали готовиться к срочной обороне стран Балтии после расширения полномочий Путина по отправке войск за рубеж. Для зрителей напомню, что Госдума продолжает клепать военные законы и разрешила Путину вводить войска для защиты граждан России, против которых были приняты неправомерные с точки зрения России судебные решения за пределами страны. Вот в НАТО посмотрели на это и такие, ну, видимо, надо готовиться. Все это время не надо было, а теперь надо.
НАТО и надо. Да, действительно, тут получается, с одной стороны, попытка как-то легализовать потенциальное вторжение, заявление России в ООН о том, что русских в странах Балтии обижают. С другой стороны, крики военных экспертов, вы что, с ума сошли, про это волноваться? России нечем абсолютно бить, нет никакой концентрации войск, никакой войны со странами Балтии Российской Федерации не будет. А с третьей стороны НАТО, которые такие пу-пу-пу, надо посмотреть, что у нас там по планам, сможем ли мы быстро развернуться. Давид, расскажите нам, пожалуйста, как на самом деле стоит реагировать вот с холодным умом на ситуацию вокруг стран Балтии и потенциального российского вторжения?
Ну, Россия пугает страны Балтии всяческими способами. Ну, во-первых, просто потому, что это приятно, это часть российской идеологии. Но есть, да, именно так надо называть вещи своими именами. Это удобно, это приятно, это часть идеологии. И, кроме всего прочего, есть определенные практические причины, почему они это делают сейчас. Ну, например, украинские беспилотники, которые атакуют север России, это в самом деле проблема для России. Когда они обвиняют, естественно, беспочвенно абсолютно страны Балтии в том, что они предоставляют свою территорию для беспилотников, что оттуда планируются удары, цель здесь достаточно простая – напугать страны Балтии так, чтобы они чувствовали, что вся эта ситуация, когда беспилотники поблизости где-то попадают в Россию и атакуют Россию, для них она тоже проблематичная, а не стоит ли им, а эти страны, близкие союзники Украины, как-то повоздействовать на документы.